Православное слово.
Добрый день всем, кто сейчас вместе с нами, вместе с передачей «Православное слово». У микрофонов ведущая Ирина Чернова и настоятель храма святого мученика Иоанна, воина города Петергофа, богослов Иоанн Смирнов. Добрый день, отец Иоанн.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители.
Мы сегодня, в общем-то, необычный день переживаем. По православному календарю 18 августа предпразднество Преображения Господня. Ну, а праздник-то необыкновенный, конечно, очень значительный. Друзья, мы предлагаем сегодня поразмышлять о том, что тогда произошло, вот что это было за событие, которое описали евангелисты. Невидимое, можно сказать, невидимое что-то стало вдруг видимым. Ученики увидели Иисуса Христа, своего Господа, в необыкновенном свете. Они каким-то образом узнали, что рядом с ним были пророки Моисей и Илья. Отец Иоанн, вот я бы сразу отметила, что вот каким образом они были уверены, что это именно они. Изображений в то время не было. Изображения вообще под запретом были.
Ну, в данном случае мы опираемся на текст евангелистов, и все три евангелиста, кроме Иоанна Богослова, упоминают о преображении Господне и примерно одинаково его описывают. Поэтому вообще вопрос уверения, да, это, наверное, вопрос свидетельства Церкви. В данном случае евангелисты и апостолы нам свидетельствуют об этом. И тут мы, наоборот, на их опыт опираемся, да, то есть не гадаем, те ли были это пророки или нет. Я, вообще говоря, предлагаю зачитать, если у нас есть время.
Да, пока есть.
Этот отрывок из Евангелия от Матфея, чтобы слушателям и зрителям было понятно. Это глава 17, с 1 стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». И вот явились им Моисей и Илья, и с ним беседующие. И при сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и сей глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Вот это текст Евангелия. И мы как раз на него опираемся. Да, здесь явно сказано: «И вот явились им Моисей и Илья». Поэтому, наверное, мы не можем, да, усомниться в том, что это были именно Моисей и Илья. Другой вопрос, почему именно Моисей и Илья, об этом мы с вами можем, да, поговорить.
Отец Иоанн, я просто вот что подумала, почему спросила об этом. Ну, похоже, они просто увидели реальность, ну, вот совершенно другую реальность. И вот думается, что тут же, на той же земле, где они ходили, вот они недавно спали, вдруг проснулись и увидели другую реальность, в которой они и свет видели, в которой, вероятно, ну, просто знание было. Наверное, они ощущали любовь к себе, потому что это вот уже та другая реальность. Поэтому им хорошо было, поэтому они и хотели там остаться. Наверное, и знание какое-то сразу было.
Ну, это вообще,
предполагать можно.
Давайте все-таки будем более точны и будем называть это не явлением некой другой реальности, а Богоявлением. Угу. Да, потому что просиял Господь, и именно Господь Иисус Христос явил своим ученикам и нам с вами тоже, что Он истинный Бог. И вот все эти вещи, о которых здесь написано, да, сделались Его одежды белее снега, и свет, да, о котором здесь так много говорится, все это знаки Бога, божественного явления. И, кстати, именно Моисей и Илия, они ведь тоже сподобились богоявления, и тоже на горе. Хотя, если мы будем рассуждать вслед за святыми отцами, почему именно Моисей и Илия, ну, во-первых, закон и пророки, которые говорят о Христе. Поэтому это два свидетеля Христова. Моисей, законотворец, давший народу избранному от Бога закон, и Илия, пророк. Поэтому закон и пророки. Ну, еще есть второе богословское мнение, что все живые и мертвые. Да, потому что в Писании сказано, что Илия не умер, а был взят на небо в огненной колеснице, восхищен на небо. Ну, а Моисей представляет собой всех усопших, но ожидающих воскресения. И вот поэтому Бога, богоявление, то есть главное событие преображения, почему, собственно, так и называется, то, что Господь преобразился пред своими учениками. И, кстати, Он взял не всех учеников, Он взял только, наверное, самых приближенных, самых избранных учеников, наверное, которые были больше других готовы к восприятию вот этого свидетельства. И Господь открылся им, что Он не просто человек, потому что, конечно же, в жизни они видели учителя, видели человека, который совершал, может быть, чудеса, который учил, говорил какие-то слова, которые были не всем понятны, которые имели воздействие. Да, но люди не видели Бога, они должны были, по словам самого Христа, верить в то, что Он тот самый Мессия, тот самый Бог, который пришел, чтобы пострадать на кресте и спасти людей от греха и от смерти. И вот Он им являет свою божественную сущность. Причем очень важно, что вот на этом многие святые отцы, толкователи Священного Писания делают акцент, что когда Господь преобразился, Он не сбросил, что ли, с себя вот эту маску человеческой сущности. Ведь Он и есть Бог и человек. Да? То есть Он показал, что в Нем и божество, и человечество. Да? То есть человечество не выступало как некий призрак, как нечто такое вот менее достойное, чем божество. И Бог, и человек, да, то есть Господь показал, что Он истинный Бог и истинный человек. И как раз церковный догмат, который был принят на Халкидонском соборе, об этом говорит, что божество и человечество во Христе соединены не слитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. У святых отцов есть такой красивый образ раскаленного железо или раскаленное.
А вот можно я сразу уточню? И неразлучно, то есть и сейчас, пребывая там у Отца, Иисус Христос, Он имеет вот это человеческое, то есть оно продолжается.
Конечно, конечно. В этом же весь и смысл, что все, что происходило со Христом, на самом деле происходило с нами. Потому что Господь нам единосущен по нашему человечеству. И вместе с Ним мы и преобразились, вместе с Ним мы и вознеслись, и поэтому вместе с Ним мы и воскреснем. Это очень важно, да, что Он не просто показал, а явил, и это было и наше преображение, и наше вознесение, и наше воскресение. Потому что Он воспринял нашу сущность, да, Он стал человеком, Он стал нам единосущным. Вот почему святые отцы и настаивают, да, что Он не просто прикрывался, да, неким человеческим зраком, как маской, а что это и было истинное наше человечество. Вот почему преображение так важно для богословия и вообще для нашей жизни, да, потому что в этом источник нашего преображения.
Отец Иоанн, вот мне кажется, важно поговорить о готовности. Ну, вы отметили, что только троим ученикам Христос, Иисус Христос показал вот это преображение, и голос Отца Бога услышали трое учеников, остальные нет. Вот в чем это была их готовность? И нам, как быть, постараться быть готовыми?
Ну, мы лишь можем тут предполагать, потому что Петр... Иаков, брат Господень, Петр, тот, кому надлежало потом быть одним из первоверховных апостолов Церкви Христовой, да, тем самым камнем, на котором Господь создал свою церковь, и Иоанн, возлюбленный ученик, который написал необычное Евангелие, богословское Евангелие, который был самым приближенным, любимым, как говорит об этом нам Евангелие, учеником Христовым. В чем именно заключалась их готовность? Ну, наверное, в том, чтобы воспринять это как истину. Хотя мы с вами читаем, да, что они испугались, что они упали ниц, да, и закрывали лица свои от вот этого нестерпимого света божества. И, собственно, как повествует конец этого отрывка, да, они должны были потом уверять других апостолов и нас с вами о воскресении Христовом. Да, покуда Господь не воскреснет, да, вот сказано, не сказывайте никому. А в богослужебных песнопениях об этом прямо так и говорится, что Господь для этого и преобразился, чтобы в него уверовали, да, чтобы, видя его распинаемое, страдания разумели вольное. Да, это вот буквально текст церковного песнопения.
Может быть, тогда еще вот от противного, а что может нам помешать быть готовыми к восприятию такого?
Ну, помешать как раз наша греховность, потому что ведь Господь, когда пришел, какой он диагноз поставил? Он сказал, что смотрит, но не видит, слушает, но не слышит. Да, то есть вот какой диагноз можно поставить нашему человечеству. Мы смотрим, но не видим, слушаем, но не слышим. Поэтому все ходили со Христом, все на него смотрели, все его видели и слышали, но только ученики верили в него, и то их вера должна была каким-то образом созревать. Мы с вами знаем, что когда Господь распинался, да, все разбежались, все его покинули. И даже Петр его трижды предал для того, чтобы его вера укрепилась. Да, то есть вера не дается просто так, она должна зреть, как закваска в тесте. Она должна набирать какую-то силу. И уж тем более другие люди. Люди ориентируются на что-то внешнее, ну, например, на те чудеса, которые совершал Господь. Но мы с вами знаем, что за ним многие ходили, но как только он заговорил о том, для чего он пришел в этот мир, да, то есть заговорил о том, что он должен быть предан в руки человек грешных, о том, что ему надлежит пострадать и умереть на кресте, многие перестали за ним ходить. Поэтому кто-то верил, а кто-то сомневался. И вот в этом заключается наша вот такая вот экзистенциальная ситуация каждого человека. Потому что нет явных доказательств, да, нет явных каких-то признаков, есть только вера.
Отец Иоанн, ну вот я неправильно выразилась вначале, что троим ученикам была явлена другая реальность. Вы хорошо вот поправили, что Бог явился. Но я вот просто еще хочу тут уточнить. Возможно, и мы в своей жизни, в наши дни тоже можем где-то находиться. Вот кто-то, может быть, сейчас видит что-то другое, а мы нет, этого не ощущаем. Но кто-то чувствует, видит, кто-то нет. На одном,
ну, конечно,
месте.
Просто для этого нет критериев, да, ведь это все достаточно всегда субъективно, ведь мы верим по словам апостолов, да, по слову церкви, и так далее. И это наша вера, соглашаться с этим или нет. Да, то есть мы опять с вами возвращаемся к теме предыдущего эфира о доказательстве, да, или о свидетельстве. Поэтому свидетельство, да, свидетельство других людей, например, там, наших духовников, наших близких по духу людей, свидетельство священников, епископов, свидетельство церкви, да, святых апостолов, для нас это все свидетельство. Это ни в коей мере не доказательство. И тут уже, насколько наша вера отвечает этому, насколько мы готовы к восприятию этого свидетельства. Да, ведь кто-то в церкви говорит «аминь» и согласен со всем, что там происходит, а кто-то не верит.
Ну, кто-то, да, ходит светится, но, кажется, одни и те же события переживают люди, но кто-то светится и в каком-то счастье пребывает, ну, а кто-то, может быть, очень даже в депрессивном состоянии.
Просто еще раз хочу подчеркнуть главную мысль преображения. Да, Бог стал человеком. Бог воплотился, и в преображении это было явлено. Да? То есть, вот, наверное, самое важное. То есть, Бог воспринял наше человеческое естество, Бог с нами соединился. И как раз вот те формулировки Халкидонского догмата, да, это подчеркивает, что божество и человечество во Христе, они соединены. И поэтому отныне, да, с момента воплощения человек и Бог, они связаны. И в этом смысл и церкви, и всего с нами происходящего. Все богочеловечно. Бог стал человеком, чтобы человек мог приобщаться к Богу. В этом источник и смысл и христианства, и всех наших церковных таинств, богослужений и так далее. Да, то есть, по сути, Христос в преображении ничего не привнес. Он просто показал, что уже есть. Да, что Бог стал человеком, и божество и человечество соединены. И человечество в божестве, и божество в человечестве. И потом как раз святые во многом являли то же самое. И, кстати, вот мне кажется, важный момент отметить. Для церкви важна иконопись. И в иконописи как раз подчеркивается, что иконы изображают и не божество Христа, и не человечество Христа. Они изображают его личность. Личность, в которой соединилось божество и человечество, потому что это некий факт, да, вот, который, факт, конечно же, духовный, который для церкви является принципиально важным. Да, Бог стал человеком, и это соединилось в личности Христа. Если бы мы с вами попробовали как-то изобразить божество, это невозможно. Да, как можно изобразить невидимое? Только лишь какими-то, может быть, намеками, символами. Вот, например, мы рисуем нимб, да, как бы обозначаем святость. Или Господь изображается на преображении, на иконе преображения изображается в мандерле, да, вот в таком сиянии. То есть это тоже подчеркивает его божественность. Но сама божественность неизобразима. Как можно изобразить то, что не видно? Это невозможно.
На иконах, кстати, всегда изображают свет вот такой.
Да, вот это в данном случае свет является очень важным иконописным приемом. Ну, продолжу. И человечество Христа, да, мы тоже не можем подчеркивать излишне, да, потому что икона – это не портрет Господа. То есть, понимаете, вот здесь как раз наша человеческая натура колеблется. Да, либо мы пытаемся выразить невыразимое, что невозможно, либо мы подчеркиваем слишком человеческую сторону, и тогда это получается уже не икона, некий портрет, и мы видим только лишь человека, но не видим Бога. А как раз церковь утверждает, да, это ее свидетельство о том, что Христос – это Бог и человек. И вот это соединение стало возможным именно в его личности. И на иконах потом святых уже, да, всегда изображается преображенная плоть человека. Да, то есть человек, соединенный с Богом. Вот это изображается на иконе. На иконе тоже ведь изображается не портрет святого, а его личность, которая соединила в себе божественное и человеческое через путь следования ко Христу и за Христом.
Преображение. Отец Иоанн, я вот все-таки снова хочу вернуться вот к каким-то своим вопросам. Наверное, мне, как и многим, просто хочется узнать некие подробности вот из того, что мы не видим. Свет, фаворский свет. Но, думается, это какой-то особенный был свет. Что-то было другое, что мы обычно не видим.
Вообще церковь особо отмечает такого известного святителя Григория Паламу. И даже второе воскресенье Великого Поста нарочито посвящено его памяти. Как раз в его эпоху и спорили о природе фаворского света. Да, что это был за свет? Вот такой вот естественный свет, просто может быть очень яркий, или все-таки это был свет нетварный? То есть несотворенный свет, который исходит от самого Бога и, по сути, им и является. Да? То есть, вот, тварный или нетварный. И, конечно же, Григорий Палама, богословски обосновывая всю ту молитвенную традицию, да, которая к тому времени уже существовала много столетий, да, в христианстве, монашескую традицию исихазма, священно-безмолвия, когда люди посвящали всю свою жизнь молитве, то есть богообщению и постижению вот этого света. Но здесь очень важно понимать, что природа этого света умная, да, то есть не чувственная. То есть это не какой-то вот... Когда мы говорим «подобный солнцу», да, то есть это только лишь подобие. Да, или вот одежда как снег. Это некие символы, некие знаки. Но в данном случае говорится о том, что предстает нашему уму. И когда церковь говорит, например, о крещении, да, она называет крещение духовным просвещением, ну или просто просвещением. И как раз в одной из молитв в таинстве крещения сказано, что новокрещенный не только сподобился света чувственного, но и света умного. Вот этим умным светом для человека является Бог. Он светит нашему уму. И, конечно, это и есть тот свет, исходящий от Бога, но который мы с вами не можем видеть глазами. Да? Мы видим его нашим духовным умом. В этом вся трудность, да? Потому что нам хочется видеть Бога так же, как мы видим глазами. Но мы можем видеть, например, Христа, да, на иконе, как его видели и другие ученики. Они же не видели какие-то световидные там тела и так далее. Но нам, видимо, этого очень хотелось. Да? Как вот сейчас многие представители различных там направлений эзотерических, да, пытаются видеть какие-то там сущности, да, что-то такое невидимое, которое якобы становится видимым, ну, чуть ли не физически. Но мы говорим об умном свете, да, о свете, который является нашему уму. И поэтому, конечно же, человеку нужно стяжать определенную чистоту душевную, духовную, чтобы этот свет стал для него видим. Иначе мы возвращаемся к тому, о чем и Господь говорил, да, что они смотрят, но не видят, слушают, но не слышат, и очерствело их сердце. Ведь это пожелание, имеющие уши, да услышат. Да? То есть, получается, у нас либо уши есть, либо нет для того, чтобы слышать. И глаза тоже. Да? Мы вроде бы зрячие, но на самом деле мы слепые.
Ну да, главное, чтобы было просветление в уме, конечно же. Чтобы человек становился разумным. Ну, вера, конечно, сопровождается добрыми помыслами. Это уже свет в разуме. Ну, наверное, просто так вот можно выразить, как преображается человек.
Как преображается? В каких чертах?
Ну, преображение. Вот сегодня прозвучало, что есть и надежда на наше преображение. Вот как человек, каким образом может наблюдать преображение?
Ну, вот помните, есть такой известный литературный даже мотив. Это беседа Мотовилова с преподобным Серафимом Саровским.
Да, да, да.
И вот, собственно, преподобный Серафим показал ему, что такое преображение. сражение, да, он просто взял его за руку и показал ему то, что есть на самом деле, да, то, что Мотовилов как бы не видел, поскольку его зрение было ограничено, да, но то, что он смог увидеть благодаря вот такому духовному общению с преподобным Серафимом.
Но это мистический опыт тоже, наверное.
Ну, конечно, видите ли, церковь же не случайно приводит все вот эти свидетельства, чтобы подчеркнуть, что опыт молитвы, да, это и есть мистический опыт. Опыт любой молитвы – это мистический опыт. И, собственно, вот об этом-то всегда идет речь, о том, что этот свет божественный, да, он присутствует во всем, во всех таинствах, в молитве, когда мы читаем Священное Писание. То есть человек с этим светом соприкасается всегда. Вот, собственно, чему посвящена церковная жизнь. Она посвящена общению, да, с этим светом. И чем больше человек в это погружается, да, тем более он чуток к этому становится. Это становится для него, ну, неким повседневным переживанием, ради которого, собственно, он и живет. И именно это делает его...
Отец Иоанн, давайте я сейчас вот прочитаю вопрос, который поступил от Алексея. Ну, точнее, вот Алексей просто пишет, что люди не меняются. Даже приходя в церковь, они остаются такими же.
Ну, так, наверное, сложно сказать. Я думаю, что у Алексея мало критериев для того, чтобы это оценить. Люди и такими же остаются, и меняются тоже. Да, то есть все происходит. Мы же с вами, когда читаем святых отцов, мы сталкиваемся с такой очень важной вещью, что Бог еще этот мир не судил. Да? То есть поэтому у нас с вами нет критериев для суда. Если даже Бог не судил еще этот мир, то и мы с вами не можем никого судить. Ну вот как я, например, могу сказать, поменялся этот человек или нет? Никак не могу сказать. Я даже не могу сказать, хороший или плохой, глядя на него. Да? Откуда у меня критерии? Ну, по каким-то поступкам я могу сказать, но вынести суждение, да, вот суд окончательный, я не могу. Я, например, только могу сказать, что этот человек делает больше там дурных поступков, нежели хороших. Но вдруг какой-то хороший поступок перевесит все остальные. Мы не знаем, как Бог будет судить, как он будет взвешивать хорошие и плохие поступки, да, где та мера, мы не можем выступать в качестве этой меры. Вот почему сказано, не судите, да не судимы будете, да, потому что мы не можем представать, да, в качестве такой меры. Ну, а то, что люди действительно, наверное, мало меняются, ну, потому что такова природа человека, да, ведь для того, чтобы измениться, нужно захотеть этого. Ну, скажем, смотрите, сколько в церкви прославлено святых. Это свидетельство того, что люди меняются. Но так, чтобы люди все поменялись, ну, наверное, это и невозможно. Просто потому, что духовный путь, да, это трудный путь. И тоже Евангелие говорит нам, да, что путь широкий, которым все идут, сласти творите, да, то есть предаваться своим собственным страстям, желаниям, все этим путем идут. А вот чтобы встать на узкий путь и следовать за Христом, это уже трудно. Соответственно, не каждый готов этим идти путем. И он действительно тесный, да, сказано, тесный путь и узкие врата. Поэтому, если человек просто пришел в церковь, ну, конечно, этого еще мало. Он должен пойти этим путем. И этот путь часто сопряжен с трудностями, с теснотой, да, с какими-то неудобствами, с лишениями. И помните, мы с вами в прошлый раз обсуждали, да, вот кто душу спасет, а кто душу потеряет. Угу. Да, то есть, если мы душу спасем в таком мирском смысле, да, нашу жизнь, вот мы будем жить довольной мирской жизнью, то есть мы как бы нашу душу, вот нашу жизнь спасли, но при этом мы теряем жизнь божественную. Но если мы хотим идти за Богом, нам придется многого лишиться в нашей повседневной жизни, да, много ограничений.
Отец Иоанн, вот, может быть, все-таки больше на дела смотреть? Ну, в Библии есть фраза «по делам их узнаете их». Может быть, человек, ну, ему трудно поменять свой характер, он может что-то говорить, как и прежде говорил, но дела обычно меняются.
Ну, конечно, и Господь говорил, что по плодам, да, всегда судят по плодам, по делам, по плодам. Да. И это, конечно же, критерий, но не окончательный, да. То есть я к тому, что поэтому мы можем судить, видеть, да, но вот выносить суд, осуждать кого-то, да, мы не можем. И мы только по каким-то, ну, внешним, что ли, моментам можем так или иначе. Я просто пытаюсь это возвести в некий, скажем так, максимум, да, в экстремум, чтобы было понятно, да, что окончательное суждение, оно всегда за Богом, а не за нами.
А вот там все-таки поступил вопрос от Ольги, что такое яблочный спас?
Ну, вообще, ну, принято завтра, было, да, завтра преображение Господне, и в этот день обычно освящают начатки фруктов, которые созревают плоды. И это давняя традиция, да, но мы с вами должны, конечно же, понимать, что спас – это преображение, да, то есть ни в коей мере не яблоки. Вообще, мы как бы привыкли говорить о трех спасах, да, и, разумеется, тут дело не в меде, маке и в яблоках, да. Первое – это изнесение древ животворящего креста Господня, второе – это преображение, третье – это перенесение в Константинополь нерукотворного образа Господа.
Отец Иоанн, а мне даже приходилось слышать, что у нас в России есть 5 спасов. Ну, вот давайте сейчас все-таки отметим, что спаситель-то
это
один.
Условно, да. Просто надо понимать, что спас – это спаситель, и это прежде всего с ним связано, что яблоки тут или мед, или мак и прочие вещи тут не совсем при чем. Просто так совпадало, да, что в этот день освящались плоды, они и сейчас освящаются. Да, и даже было не принято вот до этого освящения вкушать, например, новый урожай каких-то фруктов. Ну, по крайней мере, вот в российских пределах, да, где это действительно где-то к августу, ну, вот в этот период.
Ну, яблоки кто-то не ест, да, до преображения, да, Господня.
Но с преображением это никак не связано, да, вот с самим преображением. То есть смысл праздника тут никак не сочетается с яблочным спасом и со освящением. Это просто традиции, которые вот совместились. Поэтому именно к теме, которую мы обсуждаем сегодня, практически это не имеет никакого отношения, кроме вот той традиции, да, по которой принято освящение. К сожалению, люди часто вот на такие вещи обращают внимание, и часто ими и ограничиваются даже, да, то есть они знают, что в преображении надо прийти в храм и осветить яблоки, вот, и как бы главный смысл праздника от них ускользает часто, вот, это, конечно, плохо, потому что мы не вникаем в суть Священного Писания, не вникаем в суть происходящего, отсюда и обряда верия в церкви, и суеверие, ну, и какие-то такие моменты, которые на самом деле далеки от ее сути.
Ну, по-хорошему, наверное, надо в первую очередь поблагодарить за эти яблоки, что урожай есть, что жизнь продолжается, что природа нам продолжает
давать плоды. Ну, вообще церковь всегда же молится, да, об изобилии плодов земных, о благорастворении воздухов. Церковь об этом всегда молится во всех своих службах, да, чтобы мы всегда благодарим Бога за то, что мы существуем, за то, что мы живем, за то, что у нас есть такой прекрасный мир, в нем есть такие вот плоды, что мы можем ими наслаждаться. То есть эти молитвы, они всегда присутствуют в голосе церкви, и не только в праздник, скажем, преображения или еще какой-то. Конечно же, благодарность – это один из главных элементов богослужения. Вот даже главная церковная служба литургии называется Евхаристия, да, потому что это прежде всего благодарение. Мы благодарим Бога за то, что Он стал человеком, да, за то, что Он спас нас от греха и от смерти, и то, что мы имеем возможность участвовать вот в этой Его спасительной жертве.
Что у нас есть время еще преображаться и преображать что-то вокруг себя.
И это тоже, да. То есть это главная, наверное, цель церкви – приносить плоды. Да, и «Вы свет миру», говорит Господь. Ну, или еще Священное Писание называет нас царственным священством. То есть мы вот своей жизнью должны служить Богу. То есть священники в храме, они служат алтарю, да, они выполняют некие принципиально важные богослужебные действия, да, и в этом смысле их служба. А вот служба каждого христианина заключается в том, что самой своей жизнью, да, вот всей полнотой своей жизни прославлять Бога, являть Его и таким образом Ему служить, да, чтобы быть светом миру. Если мы с этой задачей как-то не справляемся, ну вот тогда стоит задуматься. Именно это является источником нашего преображения. Потому что если человек хочет следовать за Христом, он и будет следовать. Тут вопрос нашей воли. Ничего невозможного нет. Есть вопрос «хочу», «не хочу». Ведь Господь тоже исцелил человеческую волю. И все святые отцы говорили о том, что грех, да, это как раз деяние человеческой воли. Бог греха не сотворил. Грех возник тогда, когда человек по собственной воле отпал от Бога. Поэтому это нечто чуждое человеческой природе, своеволе, вот в буквальном смысле своеволе. Если человек возвращает свою волю к послушанию Бога, Богу, то он и, соответственно, начинает меняться. И в том числе начинает преображаться. Ведь не случайно же церковь изображает преображенную плоть святых. Да? Вот эти пробела света, которые видны на иконе, да, подчеркивают, что в этом человеке присутствует благодать. И, кстати, критерием для канонизации является именно это. Присутствие в человеке благодати Божией. Не его деяние, да? А присутствие в нем благодати Божией. Вот это прежде всего. Потому что это самое, самое важное. А благодать так или иначе в каждом из нас присутствует. Тут вопрос, хотим мы следовать за ней или нет.
Отец Иоанн, я прочитаю сейчас, что нам написала Марина Николаевна. Слова «хорошо нам здесь быть» навели на такие размышления. Слышала, что храмы всегда строили на определенных благоприятных местах. Может быть, это места, где явлен был Бог?
Ну, вообще, Господь в беседе с самарянкой, как раз Он подчеркивает, что мы поклоняемся Богу в духе истине. И что не только вот на каких-то конкретных местах, но в совершенно любых местах. И поэтому храмы строятся как раз не в неблагоприятных местах, да, не в местах скопления какой-то энергии или, как сейчас принято говорить, местах силы. А храм может быть построен в любом месте. И как раз очень часто храмы строились там, где они вот с такой позиции не должны были бы быть построены, чтобы освещать это место, да, чтобы являть там присутствие Бога, что Бог присутствует везде, на всяком месте и во всякое время. Поэтому вот эта современная такая тенденция искать места силы, да, искать, вот где присутствует некая божественная энергия, мне кажется, это такая вот наша иллюзия, что ли, да. И она, конечно, чужда христианству, на мой взгляд.
Потому отец что... Иоанн, ну, такое, наверное, можно сказать место. Нет, это не место, это личность Иисуса Христа.
Ну, вопрос-то был о местах силы, ну, насколько да, я понял, да, о том, что вот есть какие-то особые места, где присутствует нечто божественное, и поэтому там, наверное, нужно было бы построить храм. Но все как раз наоборот. Там, где храм, там и появляется божественность. Да, там, где мы помолились, да, где двое или трое во имя мое собраны, да, говорит Господь, там и я посреди них. Поэтому надо понимать, что вот сами по себе храмы, ведь первые христиане не имели храмов, в синагоге их тоже не пускали, они собирались у богатых каких-то прихожан, у кого была возможность, какой-то дом, горница и так далее, и там совершали первые литургии. Иногда это на гробах мучеников совершалось. То есть храм во многом имеет, прежде всего, богословское измерение. Поэтому самое главное – это то, что происходит в храме. Да, божественная литургия, таинство. Вот что такое храм. Не доски и не камни. и не место силы, да, что вот здесь бьет какой-то там энергетический луч, да, и поэтому здесь стоит храм и что-то в нем такое. Так людям хочется думать, так сейчас многие думают, да, потому что людям хочется получать какую-то божественную силу. Они ездят в паломничество, совершенно часто не понимая для чего. Им говорят, вот здесь там был Николай Чудотворец, вот они там ходят вокруг храма или прикасаются к каким-то предметам в храме, и там стены некоторых храмов известных затерты уже руками людей, потому что они хотят коснуться к святыне, но они забыли о том, что касаемся к святыне мы своим духом. Да, через молитву, через богообщение, а вот не таким образом физически.
Да, Тициан, я просто вспомнила слова евангельские. Христос сказал, я есть путь и истинная жизнь. То есть вот он, путь для просвещения.
Ну, в этом смысле как раз это и есть тема сегодняшнего праздника. Да, Господь и путь, которым мы должны идти, и истина, которая открылась, и сама жизнь, да, это тоже именно... Именно Бог.
А вот, кстати, о горе. Вы упомянули, отец Иоанн. Я так вот запомнила, взяла себе на заметку, что действительно события многие проходили, ветхозаветные, на горе. Вот это тоже какой-то символ подъема, что нужно
именно... Ну, конечно, это символ восхождения.
Восхождение,
да. Да, символ восхождения. И вот и Моисей, и восходил на Синай, да, и Илия восходил на Хариф, и там видел Синай, да. Кстати, вот по поводу Моисея и Ильи, тут тоже очень интересный момент, ведь Илия проделал в свое время тот путь, которым шел Моисей, странствуя по пустыне с избранным народом 40 лет, только Илия шел покинутый всеми, да, преданный Ахавом и его женой, с неким ропотом, да, на свой народ, что вот народ предал Бога, да, разорил жертвенники и поклоняется не тем богам. И так же, как и Моисей, Илия тоже сподобился богоявления. И вот это место очень действительно интересное, потому что сначала ветер, да, сначала буря, но там нет Бога, хотя Илия его ждет там. Потом землетрясение, но и там нет Бога. Потом огонь, но и там нет Бога. И вот потом только дуновение тихого ветра, и оттуда звучит голос Божий, да, то есть вот мы с вами всегда хотим, чтобы явление Бога было чем-то таким грандиозным, землетрясением, да, или вот каким-то светом, таким огнем, или чем-то таким явным, а Господь является в тихом гласе, который и едва слышим. И, кстати, как раз Илье-то он и сказал, Илья, что ты здесь делаешь, потому что ты должен быть вообще не там. Ты должен был проповедовать там, куда я тебя послал. Да, ведь Илья бежит, фактически нарушая тем самым заповедь Божию. Да? То есть, вот своей ревностью по Боге. Это, кстати, часто было у пророков. Вот тот же Иона ревновал по поводу того, что Бог не наказал жителей Ниневии за то, что они такие грешные. Да, Бог их простил, а Иона как-то не хотел их прощать, ревнуя, да, о законе Божьем. Это мы просто возвращаемся к событию преображения. Да, вот почему Моисей, Илия, почему гора? Потому что это возвышение, это способность возвыситься от земного к чему-то небесному, да, увидеть как раз то невидимое, вот с чего, собственно, начали, да. Ведь суть веры, я еще раз повторю, это очень важное определение веры апостола Павла, да, что это явление невидимого как видимого и ожидаемого и желаемого как действительного и как настоящего. Уповаемых извещений, обличения вещей невидимых. Да, по-славянски это очень красиво звучит.
Отец Иоанн, я вот хочу прочитать слова из Евангелия от Матфея. «Праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их». Вот, вероятно, это тоже такой свет.
Конечно. Ну, все Священное Писание пронизано символами света. Конечно же. Но я бы хотел сюда еще добавить важный момент. Очень часто мы с вами на иконе видим Господа в неком мраке, да, в черном цвете, и возникает вопрос, да, почему тогда вот не свет, а мрак? Но вот святые отцы так и говорили, что божественный мрак – это как бы некая превосходная степень света. То есть свет – это что-то вот все-таки видимое нашим глазам физически.
А это то, что мы не видим.
Да, а божественный мрак – это как бы вот свет, не знаю, в квадрате, свет по преимуществу. То есть то, что превосходит любое наше представление о свете. Да? Поэтому часто на иконе мы видим черный цвет, божественный мрак, в котором и пребывает Господь. То есть нечто, не поддающееся никакому выражению. Вот, кстати, в одном из песнопений церковь так и поет, что неописанное слово «отче», оно обрело какие-то черты, да, описася в Богородице, да, потому что Богородица послужила вот этой тайне Рождества в мир Господа Иисуса Христа. Да. Бог стал человеком, Бог прошел через Пресвятую Богородицу, воспринял начатки ее естества и стал таким же, как мы, да, стал единосущным нам. И вот то, что было неизобразимо, да, стало изобразимым, потому что мы изображаем Христа, Бога, явшегося во плоти. И мы, например, не можем изображать Бога Отца, потому что Он явно, Его Господь явил. Да? Тот, кто видел Христа, тот видел и Отца через Христа. Но непосредственно Бог Отец не являлся, поэтому церковь запрещает его изображать. И вот те изображения Бога Отца, которые мы видим иногда в храмах, они были запрещены Большим Московским Стоглавым Собором. И Дух Святый являет Христа, но он, опять же, изображается только в виде голубя или в виде облако, то есть из которого глаз, да, но или в виде огненных языков, да, вот на иконе Пятидесятницы, которые сошли на святых апостолов. Но по-другому мы не можем изображать, потому что, вот опять же, да, Христос был, он ходил среди учеников, да, он проповедовал, он творил чудеса и так далее. А вот Отец и Святой Дух, они вот в таком виде явном не были явлены. Поэтому их нельзя по-другому изображать, кроме как, вот как нам указывает Священное Писание.
Отец Иоанн, наше время истекает, вот несколько секунд осталось. Может быть, вот ваше последнее заключение, пожелание?
Ну, я хочу всех поздравить с наступающим праздником Преображения и пожелать, чтобы каждый из нас все-таки следовал этим путем. Потому что мы уже преобразились в Боге, и часто мы просто этого не видим. И мы должны захотеть, пожелать в себе это открыть и идти этим путем. Бог помнит.
Отец Иоанн, благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Друзья, всего доброго.